Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами будем дальше двигаться по местам Священного Писания, и наше сегодняшнее внимание будет на послании римлянов 10 главы, стихи 16 по 19. Римлянов 10 главы, стихи 16 по 19. Здесь записаны такие слова. «Но не все послушались благовествования. Было благовествуемо, было передаваемо, оно влагалось». А Иисус часто говорил: «Наблюдайте, как вы слушаете, на что вы обращаете внимание, что вас беспокоит, что вас интересует». Дальше. «Но не все послушали или послушались». Послушать – это услышать. Как послушать – это еще другой разговор. А как послушаться, привести себя к послушанию? Зачастую мы требуем от других послушания, требуем от них усердия, требуем, чтобы они привели свою жизнь в порядок. И мы сегодня это направление будем наблюдать. А вот чтобы к себе обратить, зачастую бывает, что сучья из чужих глаз хотим достать. Так Господь говорил о своих бревен, зачастую не видим. «Но не все послушались благовествования». Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Когда мы с вами исследовали по Иоанну, послание Иоанна, сущность благовествования, это является вопрос ходить во свете пред лицом Бога, иметь общение с Ним. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и передавалось оно дальше. Бог есть свет, нет в Нем никакой тьмы, если мы говорим, что имеем общение друг с другом, то есть с Ним. Заново этот стих. «Но не все послушались благовестия, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Зачастую, мы сегодня этой стороны не будем касаться, очень похоже, что будет отдельная тема, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И если это поврежденное Слово Божие, то будет и поврежденная вера. Я думаю, вы так никогда не слышали, никогда не задумывались. Апостол Павел говорит: мы не искажаем Слово. Значит, есть те, которые искажают. Мы передаем так, как есть. Давид в свое время говорит: не дай уклониться, Господи, к словам лукавым для извинения дел греховных. Оказывается, будут браться места Священного Писания. И получается, слышание искаженной истины приведет к искаженной вере, к искаженной надежде, даже к искаженной любви. К больной вере, к больной надежде, к больной любви. И так дальше и тому подобное. Священное Писание говорит: должны быть здравы в вере. Серьезное положение. Отсюда вытекает вопрос. Люди, которые не желают иметь здравости духовного человека, они избирают себе учителей, которые бы льстили слуху. Апостол Павел конкретно говорит: при первом моем ответе никого не осталось, все оставили меня. Причина? Потому что они поняли, вот так, как он говорит, им неприемлемо. Надо определяться. И они определились. На сегодняшний день очень немалое количество людей определились. Только к чему определились и что их ожидает, это серьезно. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия при неискаженном, неповрежденном Слове Божьем. Неискаженная, неповрежденная вера. Но сегодня не об этом. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Я еще раз останавливаюсь вот на этом последнем стихе этого места Писания или группы стихов, которые мы сегодня исследуем и рассуждаем. Сегодня мы будем рассуждать о вопросе ревности, только ревность и ревности бывает разница. Мы не будем рассматривать сегодня вопрос о ревности, если то, кого ревнует кому-то, то есть вопрос измены. Апостол Павел говорит: я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, а теперь вижу, что вы изменяете Христу. Ревность. То есть ревность духовного человека, или как правильно сказать, в лице, допустим, самого Павла, он сказал, говорит: у вас тысячи наставников, но у вас мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. По-другому, я, говорит, обручил вас. И вот эта личность начинает ревновать. Как-то мы с вами исследовали вопросы, и ревнование его, Павла, основывалось не на основе того, что он стоял рядом, видел, слышал и наблюдал, как они живут. Нисколько, абсолютно. Когда-то мы с вами исследовали моменты, насколько сердце матери больше, чем, конечно, отца, Но, тем не менее, у отца тоже бывает это положение. Они чувствуют состояние инкубационного развития болезни в своем дитяти. То есть, внешних признаков нету. Если анализы снять, ничего нету. Никакого процесса болезни не существует в теле вашего ребенка и дочери, сына. А вот сердце что-то подсказывает, какое-то там беспокойство. Только, пожалуйста, это не интуиция. Интуиция – это отдельный вопрос, это очень страшные вещи. Это связано с греховной натурой, с духовным греховным миром или бесовским миром. Это вот оттуда идет. Поэтому интуицию, сохрани, Господь, чтобы у нас была интуиция. Благослови нас, Господь, чтобы у нас была чувствительность Господня. Чтобы Он производил у нас действия и хотения. Как бывает пророчество, а против него дух прорицания. Как бывает истинное видение, а бывает ложное. Так вот, есть движение духа от Господа, а есть вот интуитивное состояние. Сегодня этого тоже не будем касаться. Поэтому это не интуитивное, и это, знаете, оно, как его правильно сказать? Дело в том, что этим обладают практически все матеря. Независимо от того, они верующие, неверующие, христианки, нехристианки. Бог дал такой дар родительскому сердцу. Вот таким же чувством обладает только в большей степени духовная единица, в смысле личность. Страдает один член, страдают все, независимо от того, мы его сейчас видим на собрании или нет. Или по-другому. О, раз мы его на собрании не видим, его или ее нету, значит, мы начинаем переживать. Но это не та сторона. То есть мы за пределами собрания физически, и мы не знаем, кто сейчас как живет. На сегодняшний день, знаете, телефоны, есть сообщения, всевозможный транспорт. Раньше же этого же ничего не было. А чувствительность, это передавалось. И вот Павел говорит, я нахожусь в теле Христа, и в теле Христа начинаются болезненные ощущения, которые фибры моей духовной души или внутренности ощущают. И я, говорит, пишу вам послание, зная и объясняю, что там у вас происходит. Откуда ты знаешь, тебя рядом с нами нету? Но сегодня мы затрагиваем вопрос, значит, мы коснулись немного вопроса ревности. Бывает ревность между людьми. Человек человека ревнует другому человеку, потому что тот изменяет или та изменяет. Бывает ложное ревнование, бывает болезненное ревнование, потому что человек больной духовно. И ревнует он или она ревнует, непонятно кому, непонятно зачем, непонятно почему. А находит дух ревности, нечистый дух. Бывает, находит дух ревности справедливо. То есть, есть действительные факты, и находит этот дух. Мы сегодня не эту сторону разбираем. Мы разбираем совершенно другую сторону. Какого порядка? Не вопроса измены, а вопроса ревности представления себя в жертву Богу. И оно переплетается практически с тем же самым словом «ревность», но только не на предмет измены. Там обратная сторона получается. Приревновать себя к своей измене, своему Богу, позвольте я так выражу, немножко может быть трудный оборот речи, и возмутиться настолько, чтобы привести себя к исправлению. По-другому. Вот греховный мир или неправильный мир взаимоотношений, когда бывает ревность, да? Вот человек ревнует кого-то кому-то, то эта ревность, она производит такие страшные вещи. Если изменяющая сторона изменяет из-за своей греховной натуры, оставь их в покое. А если изменяющая сторона изменяет из-за твоей греховной натуры, то приведи себя в порядок. Может быть, трудно понимать. По-другому. Но представьте, что работают два хлебных магазина, и за каждым сзади стоит собственная пекарня. Номер один пекарня выпекает хлеба для номер один магазина. Номер два пекарня выпекает хлеба для магазина номер два. И вот у второго никто не покупает, они вот они рядом. А покупают у первого. Вот тут у второго ревность появляется. Как? Мою продукцию не покупают, мои хлеба не покупают. Что должна сделать правильная ревность? Неправильная ревность, ненормальная, что делает? Ломает стекла у первой пекарни, у первого магазина, расклеивает рекламки и прочие дела, что там змей потеряли, там еще кого-то, чего-то, понимаете? Хают и грязью обливают. Это не есть признак ревности, ревнования в вопросе поднятия своего уровня. Поднять свой уровень, надо найти причину, почему там хлеб берут, а здесь не берут. Исследуя эту картину, ты должен определиться, либо у тебя цена большая, скорее всего, нет, качество низкое. Потому что, если твое качество будет выше, то какая бы высокая цена ни была, люди оставят дешевизну, придут к тебе за качеством. Вот мы об этой тонкости ревности говорим. Получается, интересное положение. На сегодняшний день у христианства другая картина. Видя, что кто-то лучше, вместо того, чтобы подумать о том, чтобы поднять свой духовный уровень, зависть, злоба, возмущение, а завистью дьявола вошла смерть человеков. В полной Библии есть интересная фраза. В принципе, соответствует действительности. Почему говорю? Потому что в полной Библии есть такие некоторые моменты, что не соответствуют здравому смыслу. Почему? Это уже другой разговор. Кто писал эти книги, это другой разговор. А вот тут интересное положение. Как поднять свой духовный уровень? Следующий момент. Почему мы должны поднимать свой духовный уровень за счет того, что мы видим кто-то лучше? Это неправильно, понимаем или нет? Это получается, мы меряем и сопоставляем себя с окружающей средой. Отсюда вытекает следующий вопрос. Если окружающая среда, а мы находимся с вами, ну, где-нибудь, где учатся в школе, скажем. Если вот окружающая среда, все двоечники, то наша ревность позволяет нам учиться на тройку. Мы говорим, вполне хватает, потому что мы лучше их всех вместе взятых. Это ненормальное действие ревности. Это есть ревность сравнительная. Апостол Павел говорит, мы не сравниваем себя с самими собой. По-другому это звучит так. Ну, все хуже меня, значит, я лучше, я достиг всего. Ну, все. Он говорит, так поступающие поступают неразумно. Поэтому он говорит, мы не сравниваем себя с самими собой, как достигшими какой-то высоты. С другой стороны, мы не сравниваем себя с окружающими, которые ниже нас по уровню. А Бог предлагает совершенно другую картину. Как-то мы с вами ее тоже исследовали. Это ступени славы, ступени радости, ступени близости, ступени любви. И вот описана интересная во втором послании к Коринфянам такая фраза. Вот он дал нам образ в Сыне Его, чтобы мы преображались в тот же образ. Отсюда вытекает вопрос. На сегодняшний день немалое количество христиан занимается смотрением Христа в людях. И если в тебе увидали Христа, то на тебя равнение делают и растут. А если тебе не увидали Христа, а там вы все такие, и не растут. Это ненормальное состояние. Это получается, ну, если мы с облаз, то это беда. Но если мы так смотрим на людей, то это еще хуже беда. Получается, что мы уверовали не в Христа, а в Христа в человеке. И вытекает вопрос, значит, если в этом человеке подъем Христос сделал, о, значит, такому Христу можно доверяться. А если Христос такого человека не смог поднять, значит, он бессилен. Кто? Христос бессилен поднять. Вы понимаете, что это ненормальность? Если Бог кого-то не смог поднять не потому, что Бог не смог поднять, потому что человек не хочет. Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне. И теперь на такие объекты людей смотреть и на них равнение делать, и оттуда ревность, чтобы подымалась. Ненормальные вещи. По-другому апостол Павел говорит очень интересную вещь. Не помню, в каких-то темах мы с вами исследовали. И он говорит, вот когда, говорит, мы в ваших глазах что-то значим в Господе, ну тогда вы пред нами хотите показаться, что и вы, знаете, не последние в списке. Но если вам кто-то о нас обольет грязью, то скажет, да ну его, на что мы так жили? Интересную фразу описывает Асав. Вот я, говорит, умывал невинности руки мои, подвергал себя обличениям каждое утро, да? А потом что посмотрел? Нет никакой разницы на сегодняшний день, Священное Писание говорит, между почитающим имя Господне и хулящим. Нету разницы между тем, кто свято хочет жить и кто нет. Никакой, говорит, разницы. И вот я, говорит, старался. Ну и что дальше? А посмотри, говорит, то, что, говорит, должно постигнуть нечестивых, постигает праведника. Все, говорит, наоборот. Да не напрасно ли я очищал себя? Да на что оно мне это надо? И он говорит интересную фразу. Может быть, он не такую форму сказал, но он говорит, ну я чуть не пошатнулись ноги. Замечаем, да? Говорит, большинство народа, не это не считанные единицы, обращаются же туда же и пьют воду, как? Полной чашей. Какую они воду пьют, скажите, пожалуйста, чистую? Это же муть. Это не поймешь что, а пьют. А почему? А если, говорит, ведение у Бога? Потому что Бог, говорит, не реагирует. А Бог говорит, будет день, когда, говорит, я положу опять разницу между славящим и бесславящим мое имя. И поэтому, а дальше Асав описывает вопрос. А вот когда я вошел во святилище, получается, его внутренность поменялась, его сердце поменялось, его мозговые извилины поменялись. На те же самые вещи, на ту же самую обстановку он стал смотреть по-другому. У него появилась ревность по Боге в рассуждении, по рассуждению, не не по рассуждению. Понимаем, да? И вот эта ревность его привела, и он совершенно другие вещи смотрит. И он уже говорит, но я, Асав, всегда с тобою, Боже. Внимательно прочитайте эти моменты. И ты держишь меня за правую руку. Что, когда тебя Бог взял за правую? И ты руководишь меня советом твоим, и ты потом примешь меня в царствие твое. И он интересную фразу дальше говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. То есть меня, говорит, больше это не интересует. У него пошел процесс ревности. Ревность – это горячее усердие. Это не теплое усердие, не прохладное. Это горячее усердие. Это старание. Старание, старатели. Знаете, что такое старатели? Это вот нашли где-то сокровище. Не сокровище, а драгоценные камни. И вот они день и ночь, вот они кирками этими работают. Они там и засыпают, понимаете? Вот они перебиваются со сном, перебиваются с пищей. Они замерзают, бывает, даже умирают, и там остаются. Называются старатели. День и ночь. Это сокровища они защищают. Мы когда-то с вами разбирали изумрудную лихорадку. Это действительные факты. Это, говорит, вся ночь была в бдении. Эта горсть изумрудов ко мне лежала на груди в мешочке. А я, говорит, лежал и спал. И, говорит, у меня руки, говорит, были пальцы вставленные в револьверы, пистолеты, направленные на окно и на дверь. То есть какой-то шорох, я просыпаюсь и уже начинаю стрелять. Старатели. Я, говорит, настолько, говорит, прилепился к этим вопросам, я, говорит, никак не мог от этого избавиться. Я назначал себе срок. Никак не могу. К этому сроку подхожу, опять остаюсь. Наконец, говорит, я стал уходить оттуда. И чем, говорит, дальше я уходил, тем свободнее мне становилось. Очень с большими мучениями. Это действительно человек пережил, что такое быть старателем. А тут рассмотрите вопрос. Ревность, старание. Вот так стараться, стремление, забота, рвение. Это желание, знаете, не то, что мы смотрим как окружающие, а у нас чувствование. Господи, пред Твоим лицом ревность. Вот здесь описывается другая сторона ревности. В 19 стихе Римлянов, 10 главы. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу у вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. То есть, отсюда вытекает вопрос, когда говорят вам евреи, ведь вы же считали всех за псов абсолютно. И вдруг вы видите, что эти псы и свиньи, это, ну, разная есть категория людей. Есть псы, которые, знаете, пришли к Богу, развернулись и опять пошли. Это, говорит, жуткая такая картина, говорит. Сегодня не эта сторона. Сторона язычников. Язычники всегда евреями считались, у евреев считались псами. Значит, это псы, значит, это свиньи. И вот получается интересное положение. И вдруг говорит, я, говорит, с вами работаю, ничего не получается. Я, говорит, вам открываю истины Божьи, ничего, говорит, не происходит. И Бог уже говорит, вы где-нибудь, говорит, видели такого народа, который бы оставлял своих богов, которые суть не боги? Вы, говорит, где-нибудь такое видали? Нет. А почему, говорит, у вас, наоборот, получается? Парадокс. Колоссальный парадокс. Господи, помоги, чтобы мы этого видали. Дело в том, что зачастую христианская натура только какая? Неосвященная. Знаете, к чему она докатывается, доходит? До жутчайшего состояния. Уже бесы, живущие в человеке, сознаются, признаются, что они там. Они еще и рассказывают, как они зашли, когда, при каких обстоятельствах. Уже все, они все выложили. Обладаемый ими сознаться не хочет. Успеваем, да? Это настолько серьезные вещи, о которых человек зачастую не задумывается. И тут заостряется внимание. Я возбужу вас ревностью. Вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. То есть хочу вам, говорит, вам показать. Вот когда эти язычники начинают принимать Христа, становятся народом Господним, у вас должен произойти подъем. Если быть честным, это ненормальный подъем. Потому что он основан на том, что какой-то грешник кается. Ну почему? Это же не принцип любви, пожалуйста. Но почему наша любовь к нашему Богу должна возгореться через то, когда мы видим, что у другого любовь возгорается к Богу? Это ненормальные вещи. Но в принципе Бог согласен с ними, потому что таким способом Бог, знаете, как сказать, воспламеняет внутренность людей. Но сегодня мы обнаружим, что и этого не происходит. И вот теперь будем рассматривать нашу категорию. В какую категорию мы попадаем? Чем наша любовь возгревается к нашему Богу, чем наша ревность возгревается к нашему Господу, что на нас действовать может и должно действовать, чтобы у нас был духовный подъем, каким образом нас встряхнуть и встрепенуть. Если рассматривать, знаете, апостол Павел интересную фразу говорит «ревнитель», оно тоже перекликается с вопросом ревности. Я говорю, такой же, говорит, ревнитель по закону, как и вы все. Я думаю, мы вспоминаем такие места Писания. Ревнитель. Это в вопросах ревности. Усердный защитник. Это старатель, поборник прав, которые определились. Сподвижник. Но там есть еще одна интересная деталь. Какого порядка? Мы сегодня коснемся еще. Ревность, а еще соревность. Чтобы было понятно, вот есть ученик, а есть соученик. Это рядом сидящий ученик. Есть ревность, а есть соревнование. Слышим, какая разница? А соревнование – это бегущие на ристалище. А соревнование бегущих на ристалище одного перед другим. Интересный закон. Вот могут быть беговые дорожки, на которых будет стоять только один человек. И он должен бежать. И он должен взять результат, и он должен взять показания, понимаете, и ему будет посчитано, за сколько времени, какое расстояние он пробежал, и ему будет даваться награда. Но парадокс. Для большей активности его бега ему нужен тот, кто будет с ним бежать, соревнователь. Вот он ревнует в одиночку, может, не совсем хорошо. А вот чтобы он ревновал активно, ему нужно соревнующегося, соревнователя, у которого тоже ревность по награде. И когда они вот так вот бегут, то друг перед другом бегут. Апостол Павел говорит, я не бежал ни перед кем друг пред другом. Знаете, что он сказал? В песне «Песней» есть фраза «Влеки нас, и мы побежим». Не влекут нас соревнователи, и мы смотрим, что соревнующиеся с нами на перегонки. И вы знаете, зачастую вот тут-то и происходит ненормальное действие. В спорте зачастую подножку ставят, чтобы не обогнал. Если это транспортные гонки, так делают, чтобы машину сбросить с кольца. Или это если велосипедные, или какие. Но это любые способы для того, чтобы соревнователя скинуть. Но Павел говорит, я веру сохранил, течение совершил. Вот тут он говорит интересный вопрос. Самые идеальные взаимоотношения, человек и Бог, когда мы соревнуем ни с кем, а мы идем прямо за нашим Господом. Овцы, идущие за своим пастырем, они не соревнуют рядом идущим, которая впереди, которая сзади. Она сама идет по следам своего пастыря. Священное Писание говорит, последователи сего учения, по следам идущие или вслед ставящие ногу. Если принципиально, по следам идущие, особенно в индийской практике, не в смысле Индия, а индейцы, то у них есть определеннейший закон. То есть джунгли заставляют их о многих вопросах думать. Знаете, что они делают? Громадная масса, ну сколько там, чем это мерить массу? Ну, в джунглях свои массы. Знаете, у народов, которые в государствах живут, свои массы народов. Ну, у каждого свое понимание количества. Для того, чтобы не высчитали, сколько их людей, они идут след в след. Знаем как? Вот первый поставил куда правую стопу, а потом левую, то следующий идет точно в то же самое место. То есть не добавляется еще один след. Просто углубляется и разбивается вот это место, куда нога встала. И вы потом смотрите, вы видите, что очень глубокая тропа пробита вот так вот. Но количество следов вы не посчитаете. Вот это по следам идущие, след в след. Священное Писание говорит, я видела, или как интересно там говорит Агарь, Бог, видевший меня вслед. Если вы дома внимательно посмотрите это место Писания, вы будете удивлены. Она раскрывает тонкость. Вот за каждым моим шагом двигался Он и охранял меня. И это, говорит, моя проблема, что я попала в пустыню. жительница пустыни заблудилась, чтобы не найти колодца, на это были определенные причины. И она, помните, вышла, отошла на выстрел, это стрелы из лука на такое расстояние от своего сына и вопияла. Я, говорит, не могу видеть его смерти. Интересно, Священное Писание говорит, Бог не ее молитву услышал. Библия говорит, что Бог услышал молитву отрока. И ангел пришел и говорит, вот услышана молитва отрока, а вот там вот открыл ее глаза, вон, пожалуйста. Был ли этот колодец, она его не видела, не исключено. Не было этого колодца, и Бог его создал? Возможно. Но хоть так, хоть эдак, понимаете, то получается, у кого какая ревность? Вот у нее ревность была, знаете, интересный закон. Зачастую, чтобы до родителей достучаться, надо взять в какие-то проблемы детей. Вот когда мы, родители, страдаем и переживаем, мы легче переносим все страдания и переживания. Но когда в какие-то страдания и переживания попадают наши дети, то это очень болезненно для нас. Да, нет, никогда не замечали. И зачастую, чтобы до нас достучаться, надо, по-другому, но не получается. Поэтому Бог сказал, говорит, знаешь, говорит, я Бог, вот и интересную свою характеристику сказал в уши Моисея, и вот взыскивающий вину родителей до 3-4 рода. Знаете, что он сказал? Я хочу, говорит, возбудить ревность родителей, но бывают такие родители, что их можно, в ревности этой подъем духовный сделать только через 4 род. Понимаем, да? Это получается, в себе не увидали, не захотели, в своих детях не увидали, не захотели, в своих внуках не увидали, не захотели, в своих правнуках. И Бог через правнуков достучался. Но дело в том, что сегодня до правнуков мало кто доживает. Или доживают до правнуков, но правнуки маленькие. Они еще не ходят на голове. А понимаете, прабабушку уже похоронили, прадедушку похоронили. А те еще не увидали своих отпрысков, своих правнуков. Это потому что те маленькие. Жизнь коротка стала. И получается, чтобы до нас достучаться, чтобы нашу ревность в подъем взять и взаимоотношения с Богом, нам надо жизнь увеличить. А есть такие вещи, которые достукиваются через 10-й род, знаем, да? До 10-го не достучишься, а после 10-го, глядишь, достучится. Но интересно то, что Раав блудница, Бог достучался за первый заход, и даже не ее дети, она сама входит в стан народа Израиля. Почему такие вещи происходят? Ну почему у одного такая ревность, а у другого никакой нету? Кто в этом виноват? Ну, конечно же, не Бог. Поэтому мы вот это и вопрос это и разбираем. Но интересно то положение, что зачастую мы смотрим на других и говорим, вот ты должен сделать, ты должна сделать. К себе, к себе, к себе. Читаем Римлянам, тут же рядом 11 главы, и потом дальше по другим местам Писания будем двигаться. Римлянов 11, стих 11, 14, только их, потому что между ними дальше идет рассуждение. Если сейчас мы начнем то читать, мы можем немножко рассеять наше внимание. Римлянов 11 главы, только 11 и только 14. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, то есть кто? Евреи. Чтобы совсем пасть? Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. И получается, спасением язычников в евреев будет возбуждаться ревность. Позвольте. А отступников, язычников, христиан через что приводить? Через принятие евреев? Через что? Объясните. Дальше. 14 стих. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Оказывается, он говорит, что да, Бог-то, говорит, будет это совершать, но Бог заостряет внимание на интересную деталь. Спасаются единицы. Потому что этот подход не тот. Не то, что это неправильный подход. Это уже из края, это крайняя уже необходимость. Боже, помоги внимательно, внимательно рассмотреть, что в нашей внутренности происходит. О чем мы задумываемся, о чем, может быть, не задумываемся. Читаем вот такое место Священного Писания, довольно-таки интересное к сегодняшнему нашему рассуждению. Евангелие от Матфея, 20 глава, стихи с 20 по 28. Евангелие Матфея, 20 глава, стихи с 20 по 28. Очень такая трогательная, щепетильная обстановка, картина, которая произошла в одни плоти нашего Господа. И дай Господь, чтобы мы сейчас со стороны увидели Христа, апостолов и все действующие лица, кто что делает и что с ними происходит. Тогда приступила к нему, к нашему Господу, мать сыновей Завидеевых. Другой евангелист говорит, что это сыновья самостоятельно подходили. Вопрос не в этом. Но раз описывается, что мама, очень похоже, что приходила мама персонально. Интересно, а этим деткам сколько лет было? Да? Сколько им было, сыновьям Завидеевым, лет? Минимальный подсчет лет около 30, потому что Иоанн очень похоже был, возможно, такого возраста, может быть, младше, я точно не могу ответить. Но если Иоанн точно соответствовал возрасту нашего Господа, то интересно, где он жил. Потому что, ну, если он в Вифлееме жил, то должен был быть тоже сохраненный своими родителями или Богом через своих родителей, потому что царь дал указание от 2 лет и ниже уничтожить всех младенцев мужского пола. Может быть, Иоанн не оттуда, а Иоанн с другого места. Вопрос не в этом, хотя, может быть, и даже. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Что ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи». Она не спрашивает не вопросительную форму, а утвердительную. «Ну, дай слово, скажи». Вот скажи, чтобы слуга мой выздоровел. Вот скажи только слово, он выздоровеет. Вот скажи свое желание, что ты хочешь, чтобы я исцелился от проказа. И вот это произойдет. Ну, вот ты скажи только слово, и ураган, буря прекратится. Они не знали, что он только скажет слово, и сразу это произошло. И они потом дивились: слушай, вот интересно, они дивились тому, что моментально штиль настал. Штиль — это тишина, потому что когда прекращается ветер, то волны еще долго-долго играют, двигаются, пока улягутся. Это раз — и тишина. Это серьезно. Это очень. «Скажи». Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои...» В свое время он сказал женщине: «Говорю тебе, что? Иди и впредь не греши». Сказал. Все. Получается, он сказал той, которая плакала на ноги, Мария Магдалина. Он ей так сказал. И при всех настолько сказал. Мы сегодня коснемся этих вопросов. Что у нее ревность по Боге была, но настолько... Это будут удивительнейшие факты, о которых, может быть, мы даже не задумываемся. «Скажи, чтоб сии два сына мои сели, один, сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». А как это звучит, скажите, пожалуйста? «Скажи» — это звучит так. Вот если вы скажете горе и смоковнице, как это сказать? Это звучит так: гора, независимо от расстояния, на каком я нахожусь от тебя, смоковница, независимо на каком расстоянии я от тебя нахожусь, я могу до тебя рукой коснуться, пощупать, хоть гору, хоть смоковницу, или я просто глазом ощупываю, или так далеко, что там где-то, вот та, которая, короче, ты знаешь, та смоковница, о которой я говорю, и та гора, о которой я тоже говорю. Ведь зачастую можно ощупывать на расстоянии верой, ведением, ни глазами, ни руками. Если вы скажете скале, горе, смоковнице, то есть обращение персонально к личности, одушевленному, неодушевленному предмету. Это отдельный разговор. Мы сегодня этой темы не будем исследовать. В противном случае вы начнете двигать все подряд. Да, я это действительно говорю, потому что я с этим сталкивался. Это отдельная очень большая глубина. И Бог очень просто ее раскрывает. И те, которые восприняли, они такие вещи стали делать. Лучше не надо. Почему? Потому что это отдельная тема, отдельный разговор, возможно, когда-то мы коснемся. «Скажи, чтобы сии два сына мои сели. У тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». А, не могут. Они не понимают, что говорят, потому что в дальнейшем он будет говорить. И говорит им: «Чашу мою будете пить, крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону, по левую, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». То есть ваше ревнование в данном вопросе на предмет справа или слева не будет успешен. Потому что этот вопрос, за него отвечает только Отец, и ваше ревнование сюда не подходит. Все остальные ваши ревнования, чтобы быть как можно ближе к вашему Господу, это уже ваш вопрос. от вас зависит. Это уже ваше положение. Заново 23. «И говорит им, чашу мою будете пить, крещением которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону, по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавши сие, прочие 10 учеников, дальше, вознегодовали на двух братьев. Почему? Потому что, у этого потому что много ответов. Слушай, ну вы же слышали, что не от ихнего ревнования и не от ревнования ихней мамы будет зависеть, кто слева и справа, от отца. Ну чего же вас оно заело, зацепило? Не замечаем, да? Раз оно вас заело, зацепило, значит было за что, зачем и почему, и сейчас Иисус начнет с ними разбираться. По-другому не скажешь. Он сейчас начнет их обрезку им делать. По-другому. А с другой стороны, а чего вам не так? Ну тогда и вы теперь берите и подходите. По очереди или без очереди, толкаясь локтями. Как в свое время, по очереди, без очереди, ревновала в свое время женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением. Или по-другому, как Серафиникиянка, помните? «Помилуй, дочь моя жестоко беснуется». Ученики говорят, отпусти ее, смотри, что делает, кричи за нами. В другом месте она подходит и просит. Знаете, он интересную фразу ей говорит. «Нехорошо взять хлеб у детей и просить псам». А знаете, что там между строчек звучит? «Господи, я ни одному из твоих детей не помешала воспользоваться твоим богатством, благословения твоего, но никто из них этим не занимался. Я никому дорогу не перешла. Та 12 лет страдавшая кровотечением хоть остановила тебя, и успели прийти сказать, что дочь Иаира уже умерла. А я же ничего, говорит, не сделала». Вы так не читаете, нет? «Твои сыны, твои дочери могли преспокойно есть хлеба, а оно им не надо. А теперь они начнут ревновать, потому что я язычница появилась». Знаете, как получается? Парадокс. Мать одна разговаривает с матерью другой и говорит: «Слушай, мои моего борща не едят. Я тебе дам кастрюлю, которую сварила. Только ты не говори, что это мой борщ и моя кастрюля». И вот та, понимаешь, и своих угощает. Как она их вокруг пальца обвела, не знаю, но соседских обвела точно. Вот тебе в голову не пришло, что это ихние мамки, кастрюля с ихним борщом. «Мам, ты знаешь, у тети Тани такой борщ мы ели!» Чтоб вы знали, кто его готовил. Ну почему так получается? Ну объясните, парадокс. Но ведь мы же-то не маленькие-то дети, в конце концов, нет? Но это же факт неоспоримый, это же не единичные случаи. Ну это ладно физический мир, а в духовном что творится? Вот результат. Ну идите, решайте ваши вопросы. Ну вот он взял и ответил, и матери ответил, и сыновьям ответил. Все, они отошли в сторону. Дорога открыта, давай следующий, подходи. Подходить не подходит, а на другого сердится и ворчит. Видим, не видим? Дальше. «Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их». Кого? Похоже, и этих двух, и остальных десятерых. Идите сюда. Для меня это звучит так. Не подойдем, не хотим. Вот этот, понимаешь, младший сын тут пришел, ты тут для него праздники устраиваешь. Не хочу, оставь меня в покое. И на этом все эти вопросы заканчиваются. Он подзывает: идите сюда, идите, идите. Мы этого не видим? Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так». Видите, где у них проскочило? Властолюбие. Властолюбие было прикрыто ревностью. Как это так? Вы слева и справа. А мы что, хуже вас? Нечистое ревнование. Замечаем? Нечистое. Чистое — ты моментально себя приведешь туда. Чистое — это, знаете, наподобие такого момента, когда Иисус говорит: «Симон, следуй за мной», когда они рыбу ловили, помните, и вот там 6 учеников было, после воскресения ничего не поймали. «Любишь ли ты меня более, нежели они?» И пошел на гору. А это поворачивается, слышит, Иоанн идет. «Господи, что он идет?» «А если я, говорит, хочу, чтобы он прибыл, что тебе до того?» По-другому. «Что ты ревнуешь? Ревнуй за себя!» По-другому, знаете, как звучит?
А почему остальные не идут, а только ты, которого позвал, и тот, которого я тоже позвал, а остальные глухи к тому, чтобы услышать, что их тоже касается? Вот отделение трех от остальных на гору преображения – первый признак глухоты остальных. Отделение Петра и Иоанна на гору – это первый признак глухоты остальных. Если бы не было глухоты остальных, то не нужно было бы отделять Петра и Иоанна, он бы говорил тайны, о которых не написано на странице Священного Писания. Что Иисус говорил по секрету Петру и Иоанну? Не знаю. Но я думаю, где-то когда-то они кому-то писали. Не исключаю. Возможно. Не исключаю, что, возможно, когда-нибудь нам здесь на земле попадутся эти ценные такие, ну, информации об этом разговоре. Что там Бог открывал? Что? Но даже и без этого Бог может открыть. Сегодня не об этом. Дальше. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот здесь большой закон. Если выбираемые кандидатуры на служителей не соответствуют 26 по 28, они никогда не могут быть служителями. Рукой водителей в церкви не надо. Мы, члены церкви, мы должны понимать многие вещи. Вы знаете, неоднократно мне приходилось так говорить среди народа Божьего, братьев, и говорю, знаете что? Вот на сегодняшний день все вы как на ладони, особенно за последние 2-3 года. И говорю, вопрос решен, кто будет, а кто никогда не будет служителем, даже диаконом. Как? Я говорю, дело в том, что ваш почерк за вас все сказал. Если вы любители стоять за спину руки и давать ценные указания, вместо того, чтобы подавать пример стаду, с вами вопрос закончен. Еще раз читаю. Но между вами да не будет так господствование и рукой водительствование. Видим, нет? А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И вот только те, кто стали слугами, то надо смотреть, по каким причинам они стали слугами. И после чего они начали быть слугами. Если они услышали, что нужно быть слугами, то это притворство, лукавство. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Но мы сегодня не эту сторону разбираем, мы движемся по вопросу ревности. Возбудить ревность в народе для того, чтобы приблизился народ к Богу. Читаем Матфея, 21 главы, стихи с 28 по 32. Тоже очень известное местописание, в других случаях и темах мы исследовали сегодня в этой. Матфея 21 главы с 28 по 32. А как вам кажется? Вот мне кажется так, а мне кажется вот так. Вы знаете, что такое слово «кажется»? Мерещится, кажется, что-то неопределенное, но кажется. И человек стоит на своем. Вот мне кажется вот так. А потом оказывается, что оно и близко не так. А вот он стоит, ему кажется. Он нарисовал себе картину, нарисовал себе образ, принцип и не хочет думать. А как вам кажется? У одного человека было два сына, по-другому. Вот сейчас он будет рассказывать притчу о двух сыновьях. К чему он ее говорит? Зачем он ее говорит? Какая цель этой притчи? Конечный результат этой притчи обуславливает или вынуждает рассказать эту притчу. Поэтому мы начнем с последнего стиха этой притчи. И тогда поймем, почему он говорит эту притчу. Матфея 21, главы 32 стих. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности». Мы с вами рассматривали вопрос. И Христос пришел путем праведности, и не так. И Иоанн пришел путем праведности, и опять не так. И везде не так, потому что вы, говорит, стараетесь поставить вашу собственную праведность. Поставить, она у вас падает. Вы опять поставите, она у вас падает. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему». Запомним эту фразу. «Не поверили ему». А мытари-блудницы поверили ему. Вот тут краеугольный камень. Вот кто поверит, сделает так, а кто не поверит, сделает иначе. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видевши это, что они поверили, и что они покаялись, и что они пришли и обещали Богу добрую совесть, и был акт и факт водного крещения, вы это видя, дальше, вы же и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему, чтобы у вас появилась ревность, чтобы вы подошли к Богу. И тут у вас холодцом отдает холодом. Никакого шевеления. И вот эта причина вынуждает нашего Господа рассказывать эту притчу. С 28 стиха этой же главы. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он подошел к первому и сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Виноградник где? Чей? Вы знаете, распахивать кому-то мы мастера. Мы будем показывать, понимаешь? А сами нисколько. Мы можем кому хочешь туфли шить, но сами босиком. Мы можем кому хочешь одежду шить, но сами без одежды. Уже у людей мира сего эти поговорки стали основаны на практике жизни и мест Священного Писания. Мы готовы кому хочешь сучья из глаз вытащить, да только не свои бревна. Мы готовы кого хочешь копьем пронзить за преступление, да только не себя. Мы готовы кого хочешь подводить к покаянию, но только не в свой адрес. Это правда. Поэтому, слава Богу, что Бог затрагивает этими темами каждого из нас. Меня, тебя, вас, нас, всех, всех, всех. Дальше. И здесь интересная фраза. Оказывается, работать в винограднике моем, виноградник мой. Что есть, Господи, виноградник твой? Если принципиально, Павел пишет Тимофею и говорит: вникай в себя в учение, занимайся сим постоянно. Так поступай, не только себя спасешь, но и слушающих. Виноградник мой, виноградник Божий, это есть, Тимофей, твоя внутренность. Итак, внутренность каждому его своя. Мне моя, это виноградник его, тебе твоя внутренность, это его виноградник. И вот получается, ну работай в своем винограднике. На-а, давай другому поможем. Не, себе. Дальше. Пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после раскаявшись, пошел. Пошел что делать? Распахивать свою внутренность. Пошел смотреть свое состояние, свою совесть, свои действия, свои слова и так дальше, образ жизни, стиль жизни и прочие, 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 прочие вопросы. Дальше. То есть рассматривать свое хождение. Дальше. И подошел к другому. Он сказал тоже, то есть отец посылает. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. То есть своей внутренностью не стал заниматься. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед в вас идут в Царство Божие посредством раскапывания своих виноградников или виноградников своего отца. Но хозяева над этим виноградником является сам человек, обладатель своей внутренности. Теперь, ревность вот этих грешников, на чем она была основана? Здесь нигде не описывается о вопросе того, что отступление священнослужителей послужило к ревности покаяния вот этих грешников. Ничего не говорится. Зато, знаете, если внимательно посмотреть, не помню, в каких темах мы разбирали вопрос, интересное положение, Бог говорит интересную глубокую притчу, ветхие заветные времена. Я, говорит, проходил на тебя, смотрел, ты, говорит, была выброшена на это поле по презрению к твоей жизни, твоей нечистоте, грязи, беззакониях и так дальше. И вот я, говорит, проходил, говорит, и видел, это, говорит, время было твоей любви. На таком, ну, физическом примере он рассматривает вопрос духовного состояния. Я, говорит, покрыл тебя воскрылями рис моих. То есть я не вознушался твоей грязью, нечистотой. Это получается, обнаженный человек, здесь прообраз какого порядка? То есть люди в своих мозгах обнажили человека, в своих языках, в своих отношениях, в своих поступках, все остальное. То есть воспользовались личностью, и потом это понесли дальше, 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 дальше. Так поступили с Марией Магдалиной, когда она зашла в чей-то дом и стала плакать на ноги нашего Господа. Помните, да? Там для меня звучит так, что они отшатнулись даже от нее. Потому что, когда человек человека не переносит, не переваривает, и тот человек, которого ты не переносишь, появился, тебя отшарахивает в сторону. Никогда не замечали? Ты себя держишь вот так на месте? Не можешь. Потому что все твое естество, отторжение происходит. Бывает правильное отторжение, бывает неправильное, сегодня не об этом. То есть это открытая форма, ты уже не можешь прятать этого. Очень похоже, что их шарахнуло в сторону. Если бы, говорит, он был пророк, он знал, какая женщина, ну, кто она, и прикасается к нему. Того города женщина, которая была грешницей. Ну, еще что больше сказать? все названо. И что она уже не в углу грехами занимается, это вот весь город прошел по ее хребту, по ее естеству, по ее телу и так дальше, не вдаваясь, может, в остальные подробности. И вот тут вот он видит, что он видит? Это было время ее любви, любви к Богу. Ей хотелось, чтобы ее поняли. Ей хотелось, чтобы для нее милость была явлена. Ей хотелось, чтобы кто-то сказал, что я люблю тебя. Люблю такую, какая ты есть. Не такую, когда ты исправишься, а какая хорошая ты будешь с измененной жизнью. Но. Вот такая, какая есть. И вот он говорит, я покрыл тебя воскрыльями рис своих. И сказал, что ты много меня любишь. И потому тебе много прощают. О чем ты говоришь? Слушай, это же блудница. У нее и любовь такая. Это в ваших пониманиях. Иди, говорит, и впредь не греши. Вера твоя спасла тебя. Насколько серьезно? Вот эти мытари и блудницы, это пришел измученный народ, который возревновали о Боге Саваофе. Возревновала душа. Господи! Господи, я хочу свободы, я хочу любви, любви Бога или Отца к дочери, к Сыну, и любви Сына или дочери к Своему Небесному Отцу. Я тебя любви хочу. Я хочу ощутить Твое прикосновение, Твоей любви, Твоего. Это не разнополые вопросы. Мы как-то в это воскресенье касались с вами положения. Если эти темы нас будоражат и мутят, понимаете, это первый признак, что мы не на груди нашего Господа. Это первый закон. Это не вопросы сентиментальности, это не вопросы разнополости. Здесь вопрос глубины взаимоотношений человек и Бог. Это глубоко серьезно. И он говорит, обратите внимание, вы должны были бы увидеть, что это измученные души, которые хотят очищения и освящения, и в них происходит перерождение. Вы что, говорит, ничего не видите? Вы видите, что они просто одежду поменяли? И на этом все? Вы не видите, что стиль жизни, образ жизни у них меняется? Вы не хотите это заметить? Или вы с подковыркой будете копаться? Погоди, погоди, мы еще за твоей жизнью понаблюдаем. О, святая, святоша какой. А? Мы еще будем подсиживать, смотреть, где у тебя правильно, а где у тебя неправильно. Мы тебя еще на языки наши достанем. Мы еще тебя будем доставать, смущать. Помните, что он сказал, что вы смущаете ее? Вот что она сделала, везде, говорит, будет сказано, где будет проповедано Евангелие сию. О, серьезные вещи. Ревность? Ревность. У кого какая? У кого к чему? У кого зачем? Читаем следующее место Священного Писания, довольно-таки глубокое тоже, мы в других темах разбирали сегодня к этой. Иоанн описывает. Вот знаете, мне бы очень хотелось бы найти какое-нибудь вот Евангелие, ведь не только же четыре Евангелия существует. Священное Писание, говорит, Лука пишет, интересно, как уже многие стали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. То есть, многие люди писали это Евангелие. До нас дошло четыре. Вот у меня интересный вопрос, знаете какой? Наверное, никто не догадается. Да и не нужно. Мне он был задан. Теперь задаю для нас всех на рассуждение. Я читаю сначала место Писания, а потом ставлю вопрос. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 23 и стих 25. Это омовение ног, вечеря, на которой Иисус свою любовь доказал ученикам и так дальше. В этой же главе он говорит, заповедь новую мою даю, да любите так, как я возлюбил, а не так, как вы друг друга. То есть друг друга отменяется, как я возлюбил, предлагается новая заповедь, потому что старая не дала эффекта. Хотя в Новом Завете, в посланиях, вот по царскому закону должен возлюбить ближнего своего, об этом ссылаются апостолы, не потому, что они возвращаются к старой заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Они говорят, вы поймите хотя бы в этом вопросе. Если, говорит, вы по Ветхому Завету никак не можете разобраться, в новой, говорит, вы не поймете. Но сегодня не об этом. И вот тут фраза. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Дальше. Ему Симон Петр дал знак, чтобы спросить, кто это, о котором говорит. То есть, один из вас предаст меня, немножко раньше говорится. И они давали, не я ли, а Петр тут же сразу разбирается и показывает Иоанну. Как тогда разобрался? Иоанн понял, что почем. И вот теперь выясняется вопрос. Значит, заново. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Не тот, который возлежал, а возлежал на эту единицу времени. Всегда и на эту тоже. Дальше. А что, для других места не хватало? Но я не этот вопрос, другой. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припавший к груди, не понял. Вас лежишь на груди, тебе что, еще не хватает? Он же припавший к груди. Кто никогда не припадал к груди, вы никогда не поймете. Но когда вы припадете к груди Иисуса Христа, вы сразу поймете. У вас Евангелие с Иоанна станет самым любимым. И самым центральным местом будет у вас вот это. И вы об этом только и будете говорить, что вы лежите на груди Иисуса. И вы будете говорить о том, что вы слышите его сердцебиение. Да, 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 я не о физических вопросах. Но тогда это было действительно физические факты. Ну теперь что, теперь должен Христос во плоти прийти? Я не об этом. Дело в том, что те, которые тогда не возлежали, и сейчас никогда не возлягут. Дальше. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? А мне вопрос был такой задан. А кто, интересно, еще из евангелистов или пишущих Евангелия и свидетелей вот этого факта? Это единичный случай, да, был один раз в жизни, да? Что один раз в жизни? Что спросил, кто это? Ну, что спросил, кто это? Да, один раз. А что возлежал на груди, это один раз возлежал или систематически? Постоянно? Вы знаете, у него кличка уже была, которая не видна на странице Священного Писания. Вот у Иоанна была кличка какая? Креститель. А у этого была возлежащий на груди. Или ученик, которого любил Иисус. Кто-нибудь из евангелистов еще писал? Об этом факте напишут только те, которые соревнователи. Не на перегонки, а сосоглашающиеся, сопереживающие, поощряющие это. И если им не удоставилась возможность свою голову положить, но они на расстоянии сердца свое положили. Пиваем, нет? Но если об этом не говорят другие, значит, оно не для них. Это против них, это не их естество. Они ревнуют, что он там. Позвольте, а кто вам мешал быть там? Ну давай, остальные, ну давай. Ну вот эти двое возревновали, один слева, другой справа. Остальные не захотели ревновать, их надо было еще обрезку делать, потому что они возмутились. Вот так и получается. Сами туда не идут, а еще и возмущаются, что другие возлежат. Сами о любви не говорят, еще возмущаются, что другие о любви говорят. Так, а почему? Вот таких надо стричь. А теперь давай проверять себя, в каком положении мы находимся. Скажите, пожалуйста. Идем к месту Писания, которое мы читали в воскресенье. Евангелие Иоанна, 20 глава. Вот ревнование ее. Остальные не ревнуют ученики. Ну почему? Никогда не задумывались. Мне кажется, что 20 глава Иоанна у нас будет систематически, наверное, на всех исследованиях Священного Писания. Я так думаю. Я скажу, почему. 20 Иоанна с первого стиха мы будем читать до 18. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Интересно, сколько было женщин, которые решили пойти. Священное Писание там описывает Мария-мать, Клеопова Мария и Магдалина. Ну, три я так видел, четвертую я не видел. А что, только и еще Соломия. Интересно, где Соломия была? А что, больше никого больше не было? Это женское дело, хай идут. А мужицкое дело спрятаться за дверями закрытыми и ставни закрыть. Что там закрывались? Окна были закрыты. Вот то ихнее дело. А это ихнее дело. У каждого свое дело. А кто дал кому какое дело? И кто у кого взял свое дело и присвоил это дело себе? Дальше. Первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано. Иоанн, ты что хочешь сказать, что она одна пришла? Вы знаете, я что-то смотрю на Иоанна, что он знает, что он пишет. Для меня что-то это звучит, знаете как, что она обогнала всех. Вот это деталь. Приходит к гробу рано, когда было еще темно. По логике вещей в это время не помазуют. Похоже, что следующие должны были прийти попозже, когда будет светлее. Когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Смотрите, какая формулировка. И так бежит. Не бежит. И так бежит. И так это вывод, итог. И так глянула, разворачивается, и бегущая на ристалище. Ох бы посмотреть, что она делала с ней. Мне кажется, что ее сердце выпрыгнуло и бежало впереди. Она своего сердца догоняла. А когда темно, вы хорошо будете бежать, как вы думаете? И там была шоссейная дорога такая ровненькая, укатанная, да? Еще светильники горели, чтобы путь освещать, да? А там деревьев нигде ничего не было, нет, она не цеплялась за них. Это надо увидеть. Я представляю, как она бежала. Но с ней рядом никто не бежал. Никому до этого дела не было. И никого рядом больше не было. Ну, так пишет Иоанн. Я не думаю, что он ошибся. Дальше. Итак, бежит. И приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус. Интересно, другие тоже так напишут? Сомневаюсь. И говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Не знаем, похоже, что там кто-то еще остался. Возможно, женщины остались, а она побежала. Не исключено. Дальше. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу, потому что, когда она говорила, было их только двое, а остальных никого не было. Ну да? Значит, она прибежала и нашла только двоих? Я так не вижу. Но я вижу то, что только двое прореагировали. Вот так, как они прореагировали. Остальные, похоже, прореагировали по-другому. Как? Не побежав. Они побежали оба вместе. А она стояла и ждала, когда они пойдут. Или не торопясь, так переваливаясь с левой на правую пошла, да? Я почему-то вижу ее бегущей вслед за ними. Просто они не видят ее бегущую и не слышат, потому что у них сердца разрываются. Бегом, 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 бегом. Иоанн был моложе, он обходит Петра, обгоняет. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Не знаю почему, не могу ответить. Вопрос не в этом, мы движемся дальше. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. Для меня звучит, он не останавливается, он прям туда. Я думаю, что я знаю почему. Господи, я предал тебя. Ты сказал, некогда обратившись, ты утверди братьев. Боже, но я же предатель оказался. Горькие слезы, переживания. Воскрес, значит, будет встреча, значит, будет разговор. Значит, нам надо выяснять эти вопросы. Как я буду смотреть ему в глаза? Что я могу увидеть? Его забрали или? И там описывается, входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Они стали понимать, что тот, кто забрал, что-то непонятно. Так не забирают. Если забирают, то забирают целиком. А если забрали не целиком, то есть плат остался и плащаница осталась, что-то не то, что-то не то. Тогда вошел и другой ученик, но не раньше. Я сегодня не об этом. Прежде пришедший к гробу и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых, нашему Господу. Итак, бежала Мария. А теперь, итак, ученики опять возвратились к себе. У каждого свой итак. У каждого свой итог. У каждого своя ревность. Ихняя ревность закончилась исследованием, пониманием и возвращением. Бог знает, может быть, для того, чтобы других возбуждать к подъему духовному. Кто знает, кто знает. Вы знаете, мы можем высокие материи рассматривать, но тонкости зачастую не замечать. А Мария стояла у гроба и плакала. Когда плакала, наклонилась во гроб, видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, не знаю, где положили его». Сказавшись ее, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Я сама буду брать его». Вот теперь никто меня не осудит, что я к его пронзенной груди прильнул. Теперь никто меня не осудит, что я буду целовать его пронзенные руки и ноги, мертвого. Он для меня жизнь даровал. Он покрыл меня покровом рис своих. Он не отшатнулся от меня, когда меня поливали грязью и называли даже правду о моей прошлой жизни. Я вижу его, как поднимающего ее, затоптанную из грязи, провозглашающая его устами ее любовь к нему. Там не сентиментальность и не разнополость, пожалуйста, не путайте. Воскрыли рис. И она видела, как с него снимали это покрывало. И делили. Воскрыли рис его. Жребий бросали. Он ей дал чашу полную воды. И там была жизнь с избытком. Она не могла ему дать. Ему дали уксус. Ее желание было прильнуть к его груди, как Иоанн. Пронзили. Теперь дай мне его. Я видел людей, которые плакали над умершими. Я знаю, о чем я говорю. Это очень серьезно. Я не говорю о том, что это правильно или неправильно люди делали. Я говорю о том, что в этот момент их чувства открывались полностью, и они уже никого не стыдились, никого не боялись. Они шли уже прямо, абсолютно. Им терять было больше нечего, и незачем, и не перед кем. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни!» Что значит «учитель»? Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. Иди к братьям моим и скажи им», то есть, если они мои братья, ты моя сестра, «и скажи им, восхожу к отцу моему, к отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет. Вот тут я ее вижу идущую. Это знаете, какой слайд? Она уже не бежит. Уже успокоилась вся ее внутренность. Это ликование, это, знаете, счастье из счастьев. Вот она ревность свою имела по общению со своим небесным женихом. И она удостоилась этого благословения. Ну, остальные ревнуйте, пожалуйста. Вы тоже можете с ним встретиться. Вы тоже можете к нему бежать навстречу. И он тоже вам, говорит, может дать такое же слово, чтобы потом нести это слово для остальных. Ну, давай, давай, давай. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Насколько серьезны эти вопросы? Вы знаете, мы еще несколько мест Священного Писания прочитаем и будем подходить к молитве. Есть очень интересное место Писания, описывается во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 11 стих. 2 Коринфянам 7, 11. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного». А кто этот виновный? Если это какой-то человек сторонний, то есть не я, не ты, а вот он, она, они. Вы знаете, против таких мы очень часто негодуем, возмущаемся. Какое негодование на виновного. Но когда бываем виновны мы, то мы затираем этот вопрос. И так немножко обходим. Ну, что ты хочешь? Ну, случилось, что тебе надо? Ну, каюсь, ну, оставь меня в покое, не надоедай. Никогда не замечали? Говорит, рассмотри себя, потому что в этом стихе очень глубоко затрагивается вопрос ревности. Мы сегодня разбираем вопрос, чьей-то ревностью нас возгревать? Мария была возгреваема ничьей ревностью. Это была ревность в ее внутренности. Действительно, ей относится это место Писания. Это было время ее любви к ее небесному жениху. Только не вопрос разнополости, еще раз предупреждаю. Это была любовь ее к небесному отцу. Это было серьезно. И вот эта ревность возгоралась, возжигала дальше, если правильно сказать. Вы знаете, я когда смотрю на Евангелие Иоанна, я понимаю Иоанна, почему Иоанн так подробно пишет о ней. Лука, конечно, описывает, насколько я помню, момент, как она плакала на ноги нашего Господа. Это очень, очень глубоко, детально описывается. Но вот эти последние строки о Марии, чтобы их описать, это, знаете, я по-другому скажу. Тот, у кого нет любви, а черствость, он никогда о любви не расскажет и не напишет. Он не понимает. Это, знаете, для него ничто. Почему? У человека нет тонкого музыкального слуха. У него вся музыка будет бум-бам-бум-бам. Больше ничего. У кого тончайший слух, у слуха есть два направления. Правильность передачи нот и правильность передачи чувств. Насколько это глубоко? И Бог доверил Иоанн, рассказать о любви Марии сможешь ты, потому что ты возлежал на моей груди. Тебе известно это. Теперь наша очередь. Потому что Священное Писание говорит, что все взаимоотношения человека, построенные с Богом, на принципе взаимной любви. На принципе ревности не потому, что кто-то более любимый у Бога, о, теперь я хочу жить свято, чтобы и мне быть любимым. Не на принципе того, что кто-то сильно любит Бога, а я мало, ой, и я теперь буду. Но здесь стоит по вопросу другому. Вот та любовь, как Он возлюбил меня, она должна приводить меня к ревности, ответной взаимности к Нему. Вот что оправдано у Бога. Не другие способы подогревания нашей любви к нашему Богу, или вынуждениями обстоятельств, или какими-то событиями. Я заново читаю этот стих. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога. Ну хорошо, когда мы опечалились ради Бога по своему положению, своему вопросу. А не опечалился я ради Бога, о тебе, что ты вот такой, и ты раз такая, раз такая. Понимаем, да? А тут, если вы опечалились сами о себе, вот так будем сегодня читать. Смотрите, какое произвело вас усердие. Мы сегодня смотрели, что у ревности именно есть вот это усердие, старание, небезразличие. Какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Мы берем к себе взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. О, вот оно, оказывается, когда чистота ревности идет. Когда мы преображаемся в тот же образ, который имеем в нашем Господе. Насколько это глубоко, чудесно и благословенно. И я в заключение опять читаю то место Писания, откуда мы начали с вами исследовать сегодняшнее место Писания и будем подходить к молитве. Римлянам 10 главы, с 16 по 19. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Еще раз, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Господи, возбуди в нас ревность Твоей любовью. Ты со своей стороны сделал для нас все, чтобы наша внутренность наша отвечала взаимностью. Не потому, что другие лучше нас или хуже, не потому, что мы видим Твое отношение к другим больше или меньше, но потому, что Ты возлюбил. Он интересную фразу сказал. Если у человека было 100 овец, и одна потерялась, и ради этой одной он оставляет все, и он пойдет туда, куда она свалилась, и именно оттуда ее будет доставать. И вот эту любовь свою проявлять к ней, брать ее к себе на грудь, и ответ на ее взаимность. Вы знаете, Господи, ну Ты, говорит, для меня столько сделал. Как я могу по-другому поступить? И вот эта Твоя любовь, она возжигает огнем благословения мою любовь. Вот тут-то и происходит благословение. Бог мой, возжигающий светильник мой. Если мы рассматриваем светильник, как огонь любви нашей к нашему Господу. Склоняем колени, молимся. Аминь.